Здравствуйте. Искусственный интеллект напал на генерала Гурулева из-под тишка и поссорил с Казахстаном. Прежде подобной выходки удостоился Иосиф Пригожин, где искусственный интеллект тоже выступил в роли протеза, заменив утраченный. Но Пригожин перепугался сам. Гурулев, кроме себя, перепугал еще и Казахстан. Заявив не своим голосом, что Казахстан себе много позволяет, казахи будут следующие, решения уже, думаю, есть, искусственный интеллект подставил еще и миролюбивую Россию, которая со времен Советского Союза борется за мир во всем мире. По анекдоту по армянское радио. Правда ли, что будет Третья мировая война? Нет, отвечает армянское радио, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Гурулев, когда пришел в себя и выбросил из головы остатки искусственного и прочего интеллекта, войну с Казахстаном решил не начинать. Ну, во-первых, косвенно подтвердил, что у России бывают планы не только по Украине. Во-вторых, война для России – логичная форма существования. В-третьих, возможно, рассматриваются варианты войны с очередным слабым соседом. Тем более, что Казахстан – кандидат идеальный. Поводов для войны с ним в избытке. Можно заступиться за угнетенных русских. Можно вернуть себе исторические земли. Можно не найти в учебнике истории никакого древнего Казахстана. Главная особенность русских в том, что их притесняют везде, во всем мире, в любой стране, в которой они есть, начиная с России. Трудно найти более угнетенного русского, чем у себя дома. И надо бы броситься на защиту, ввести войска, утвердить справедливость огнем и мечом. Возможно, именно эта попытка кроется за высказыванием Герцена. Власть в России расположилась как оккупационная армия. Войти во вражеские земли – это ведь первый шаг к освобождению порабощенного населения. Сделав его более 150 лет тому назад, есть шанс, что еще лет через 150 угнетенные народные массы дождутся второго шага. История Казахстана переписана столько раз, сколько потребовалось, и превратилась в минное поле, на котором любой шаг опасен. Попытка процитировать официальный учебник истории СССР грозит последствиями для здоровья. Еще недавно даже Википедия не стеснялась писать, что Казахстана никогда не было. Его автономия впервые случилась в составе Киргизской ССР, а как самостоятельное государство он возник только в 1991 году. Теперь история Казахстана чрезвычайно древняя, хотя бы на том основании, что в этих местах всегда кто-то жил, как бы они ни назывались. Жалаиры, уйсуны, куманы, канлы, кыпчаки. На самом деле это казахи и есть. Даже Александр Македонский, который в этих местах в 329 году до нашей эры в битве при Яксарте воевал со скифами, на самом деле воевал с казахами. И вам любой ребенок скажет, что даже в те времена река Яксарт была сырдарьей. Современная Монголия слегка дезориентирована утратой национальной идентичности и в поисках ее считает казахов монголами, что позволяет и земли считать принадлежащими Золотой Орде, и историю казахов увлекательно дополнить и глубины веков добавить в необходимой пропорции. А чтобы заново поделить казахские земли, не потребуется ни древней истории, ни искусственного интеллекта. Достаточно вспомнить Целиноград, Петропавловск, Павлодар и захотеть их обратно. Армию Казахстан получил в наследство от СССР. Воинские части, дислоцированные в Казахстане на момент распада Советского Союза, были широким рабовладельческим жестом дарованы вместе с имуществом и личным составом. 200-тысячное поголовье офицеров, прапорщиков, срочников Советской Армии были брошены на произвол судьбы, и армия после этого самоустранилась. В результате Казахстан мгновенно стал обладателем всех родов войск, включая флот, и космические войска со своим Байконуром. А еще Казахстан оказался к своему ужасу ядерной сверхдержавой со стратегическими ядерными ракетами шахтного базирования и бомбардировщиками Ту-95. 40 самолетов, 240 крылатых ядерных ракет. Казахстан потратил лет 10, чтобы избавиться от всего этого хозяйства, усердно взрывая шахты, вывозя ракеты и гоняя по небу самолеты. Поскольку для только что появившегося самостоятельного государства потребовались собственные руководящие кадры, в армии начался массовый карьерный рост по этническому признаку. На командные должности спешно назначили всех, кого смогли. Это привело к тому, например, что в авиации командирами эскадрилий и полков оказались люди в очень красивых погонах, затейливых фуражках, без дипломов об окончании летных училищ, не умеющие летать. И командир эскадрильи перед вылетом не знал, что где нажимать, какой прибор что означает, и умолял русского летчика, подаренного вместе с самолетом, подсказать, как эта штука работает. А в награду казахский пилот подарит русскому рабу 10 овец. Понимая, что такая армия не взлетит, срочно были отобраны представители наиболее достойных кланов и отправлены постигать военную науку в Вестпойнт в США, самую престижную военную академию в мире. Поскольку восточные деспотии не реформируются, армия получилась такая же, как и прочий Казахстан, во главе которого законно избранный бай с правом наследования престола. Воевать армия не собиралась. Поэтому страна заключила все договоры со всеми, кто будет готов прийти и выиграть войну вместо них. Главная надежда на Советский Союз, на русских, на ОДКБ. Когда на пороге возникла ООН, чтобы не расстраивать шурави, скинулись на троих Казахстан, Киргизия и Узбекистан и наскребли один батальон для выполнения обязательств по поддержанию международного мира. Возникновение на пороге НАТО испугал еще больше, и когда понадобилось хоть что-нибудь предъявить для подтверждения сотрудничества, предъявили ООНовский батальон. Затем и вовсе начались бессовестные попытки учинить с Казахстаном военное сотрудничество, но уже не силами организаций, на уровне отдельных стран. На избыточную настойчивость Турции ответили открытием военно-технического представительства турецкого генерального штаба. Казахи на всякий случай объявили Турцию одним из главнейших стратегических союзников, наравне с ОДКБ. От немцев откупились обещанием при случае позвонить, если произойдет что-нибудь интересное. Это называется межведомственное сотрудничество на основе регулярного информационного обмена. С Китаем получилось лучше. Китайцам так резко понадобился Казахстан, что они подарили казахстанской армии несколько грузовиков с прицепами, затем пару беспилотников, после чего открыли курсы китайского языка при штабе. С Израилем тоже неплохо получилось. Израильтяне помогают делать военную технику. Не очень получается, но израильтяне не отчаиваются. Хуже всего с Америкой. Американцы замучили достойнейших представителей казахстанских кланов учениями, экскурсиями, борьбой с терроризмом. Казахи ответили на это заседаниями, совещаниями, встречами на высшем уровне. Армия Казахстана построена по такому же принципу, по которому создаются восточные деспотии. Неважно, чем заниматься, главное быть начальником. Структурное дробление воинских подразделений нарезано так мелко, чтобы командиров получилось на рубль ведро в базарный день. Казахи про свои войска говорят «армия тысячи полковников». Поэтому у Казахстана войска есть по максимуму какие угодно и даже такие, про которые не сразу понятно, зачем они. Есть сухопутные, специальные, ракетные, артиллерийские, силы воздушной обороны. Все еще есть свой флот, есть десантно-штурмовые войска, а еще есть силы специальных операций. Сверху над ними бай, он же президент, он же верховный главнокомандующий. Численность армии – военная тайна. Иностранцы все время норовят подсчитать поголовье, но в стране, занимающей 93-е место по индексу коррупции из 180, цифры редко сходятся. ЦРУ полагает, что вся армия Казахстана не превышает 40 тысяч человек. Но Казахстан заявляет 70 тысяч. Оружие советское. Автоматы Калашникова, 350 старых танков Т-72БА, 280 старых БМП-2, 10 новейших БМПТ-терминатор, то есть те же самые Т-72. 283 штуки БТР-80 разных видов и состояния. В строй поставлены даже МТЛБ, их 50 единиц. Есть «Орланы». Эти бронемашины класса МРАП, бронетранспортеры-мародер из ЮАР, их пытаются собирать в Казахстане. Разведка полагает, что их 60 штук, Казахстан настаивает 134. Артиллерия советская, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», весь полагающийся букет самоходок «Нона», «Гвоздика», «Акация», «Тюльпан». Конечно же, есть «Град», «Ураган», «Смерч», даже три редких «Санцепёка». ВВС Казахстана. Они летают на Су-30, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-27. Вертолеты. Ударный Ми-35М, а также Ми-24В и всякие там Ми-17, Ми-26. Есть 4 американских вертолета Белл и 8 французских еврокоптеров 145-х, собранных в Казахстане. Главное в армии Казахстана – витиеватые шитые погоны, высоченные тульи фуражек, генеральские должности и сходство с командой КВН. Основная задача вооруженных сил – быть непохожими на команду КВН. Подобная цель, не стать посмешищем, довольно часто случается в подобных армиях мира. Вооруженные силы Казахстана, численность, так уж и быть, 70 тысяч человек. Запас 135 тысяч человек, танков 350, самолетов 149, вертолетов 74, кораблей 5. Вооруженные силы России, численность 2 209 130 человек, запас 2 миллиона человек, танков более 1800, самолетов более 1800, вертолетов 1540, кораблей Каспийской флотилии 34. Если искусственный интеллект еще раз посетит Гурулева и он пойдет войной на Казахстан, прихватив с собой российскую армию, казахи встретят их как дорогих гостей. Накроют стол, нажарят мясо, нальют по полной. Один раз так уже было, когда 1 января 2022 года начались события в Жаныазене. Вооруженные силы Казахстана показали все, на что они способны. Они позвали русских из ОДКБ. Те пришли и решили проблему. На сегодня все. До свидания.